Корякин. За спорт.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Кто только что к нам присоединился, я Кирилл Зангарис, мой соведущий Сергей Корякин, гроссмейстер. У нас в гостях журналист, подчеркиваю, не спортивный, а разносторонний журналист Антон Анисимов. И могу так сказать, это уже, наверное, его детище, одна из самых культовых программ на нашем телевидении, спортивном телевидении. Это передача «Есть тема». Говорим об этом. Сергей Корякин с нами из... Пошутим немного из оккупированного Крыма, да, и наслаждается, наверное, сейчас хорошей погодой, морем заслужил. Серега, ты отдыхаешь, кстати, нет?
Я отдыхаю, конечно. Ну, мы с семьей, с детьми здесь находимся. Вообще, обычно мы традиционно на все лето уезжаем в Крым, но в этом году из-за сложного графика выехали только в июле, но тем не менее... Надеемся здесь побыть, полноценно отдохнуть.
Ну вот, мы тогда работаем здесь, в жаре, сегодня 30 градусов. Антон, расскажи, насколько тяжело тебе было начинать эту передачу, насколько ты понимал риски, насколько ты понимал, как мы в начале передачи говорили, что люди тяжело пойдут на спорт, политика, трудно будет находить гостей. Все мы смотрели подобные шоу, видели вот эти крики, перепалки, такие шоу часто... Серьезные люди называли несерьезным шоу. Бардак, крик, визг и полное хамство.
Ну, насчет этого, кстати, я сейчас иногда попадаю где-нибудь на старые ролики, ну, аналогичных программ, и «Небо и земля», то, что было тогда и сейчас, и иногда, мне кажется, этого даже не хватает, потому что там столько драйвовых, забавных, смешных моментов.
Ну, это, нет Владимира Вольфовича, к сожалению.
Ну да, сейчас как-то вот все... немножечко скучновато становится иногда, но...
Ты знаешь, иногда... почему мне кажется скучновато? Потому что вот если бы мы имели возможность на такое шоу, без того, чтобы его посадить куда-нибудь в тюрьму, пригласить украинского Гордона, понимаешь? Если бы у нас была возможность взять и позвать в студию Мудрика. Но в основном-то приходят люди... с одним мнением, из-за этого
ну, вот
сложно.
Мы как раз-таки стараемся звать в гости людей с разными абсолютно мнениями, и есть и с оппозиционным мнением у нас есть такие люди.
Ну, и, у нас же нет демократии, создает... ведь все же кричат, да. Что нет демократии,
у нас
что нельзя
есть,
слово
слушайте,
сказать.
У нас, ну, правда, не только к нам ходит, но и Нина Соколовская, это украинский журналист, пожалуйста, спокойно. Вы представляете себе на украинском
Кирилл,
телевидении...
Да. Да, я прошу прощения, что перебиваю, но там Кирюш абсолютно оппозиционные есть люди, и вот Янина, да, в первую очередь.
Ну, пока так, вот я был два раза с Яниной, даже. Она была довольно корректна, как бы, вот, то есть...
Мне кажется, она уехала в отпуск. И я не буду говорить никуда, наверное, нельзя говорить, куда она ехала, может, она не хочет разглашать, но она была, уехала в отпуск, и, возможно, была просто мыслями уже в отпуске. А так она достаточно так может, такая железная леди, скажем так. Я к чему говорю? К тому, что представьте себе на Украине какое-нибудь шоу любое, на котором присутствует пророссийский да, журналист. Его сразу... Я вообще, в принципе, не представляю, как он бы там жил.
Сергей, мы расстались с тобой в прошлый четверг. Ты предложил нам с Костей Гримом зайти в одно кафе. Мы зашли в корчму и поймали себя на мысли. Но разве сейчас возможно, по-моему, даже в Нью-Йорке закрыли знаменитый самовар? То есть у нас, пожалуйста, у нас идут и украинские фильмы, у нас ну, Тарас Бульба, Корчма, пожалуйста. Вот это опять-таки говорит о том, что никто не отменяет культуру.
Мы не запрещаем же. Кто... Это же... Братский народ, скажем так.
Ага, нет, так оно и есть. И абсолютно точно, и абсолютно уверен, что да, пропаганда и Геббельса никто не отменял. И то, что мы видели... Вот я помню, как Сергей я пересылал в Телеграме в одни из первых дней, когда началось СВО, там бойцы нашли учебники. Учебники для детей. Но и это не как-то не вымышленно. То есть люди открывали, это не обман, это не подстановка. И то, что там написано, ну, волосы... Волосы встают дыбом. Если 30 лет так зомбировать народ, я думаю, любой, наверное, любой из нас даже.
Ну, 30 активно.
И 30 еще пассивно.
Этого, да,
ну, мы об этом тоже говорили, да.
Потихоньку. Да, и я потерял нить, какой был вопрос.
Вопрос был о том, насколько тяжело
насколько
тебе
тяжело,
было.
Да, тяжело. Да, смотри, 1 ноября 2021 года запустилась программа. Она, в принципе, идея создания была Олега Полунина, ну, человека, ну, собственно говоря, мой, в том числе и мой непосредственный начальник. Он просто работал на программе 60 минут с Ольгой Скобеевой, с Евгением Поповым. И у него, в принципе, была вот такая идея, он ее предложил, все сказали, ну, кому он предложил, нашему руководству, сказали, классно, давайте делать. Но сначала было, я еще раз говорю, очень сложно, вы даже себе не можете представить, как перенести вот это на российскую спортивную почву, которая годами с 90-х воспитывалась совершенно в другом ключе. И я не буду называть фамилии, потому что я не хочу сейчас заниматься тем, что там обличать каких-то коллег или еще кого-то. Но все эти фамилии, они известные, они работают в 90-х, и мы их знаем, эти фамилии, в том числе на телеканале НТВ+, и так далее, и так далее. И вот они воспитали вот в таком ключе, скажем так, либеральном, целое поколение.
Ну, я не ошибусь, если назову несколько. Это Андронов, это Уткин.
Да, вот.
Я думаю, что я не стесняюсь назвать эти фамилии абсолютно.
В том числе, да. И, ну, и воспитывали они второе поколение, третье поколение и так далее, и так далее. И вот на эту почву очень было сложно перенести. Поэтому сначала программа... во-первых, мы неделю через неделю там работали с Машей Орзул, с моей коллегой. И это были скорее такие прям спортивные темы, прям максимально спортивные. Потому что мы пока обкатывали, было довольно-таки... ну, никто ничего не понимал еще. Вот. А потом потихоньку, наверное, это с Олимпиады началось. Мне, потому что всегда было... Я вообще, в принципе, пришел-то... Ну, я как сказал, я говорю, что с Life News началась моя карьера, и я был и...
А там только жареная.
Ну, да, она, ну, собственно говоря, как говорил Арамашович в одном из интервью, у меня есть 3 П священных, которых я стараюсь не трогать, а остальное все можно вообще. Все, что ты видишь, ты должен говорить, делать и до конца. Вообще плевать, что тебе там говорят и как тебя поливают, ты иди своей дорогой и делай свою работу. 3П — это президент, премьер, патриарх. Вот. И, собственно говоря, мне это всегда было интересно. Я был парламентским корреспондентом, начиная вот с 2011 года, когда начались эти болотные и так далее, и так далее. Я все эти митинги отрабатывал со всеми этими людьми знаком. И, ну, мне казалось, что все-таки должно быть, все-таки политика, спорт, это всегда очень интересно, очень. И вот я постепенно начал пропихивать, потом было, случилось 24 февраля, и тут уж отстранение паралимпийцев, футбол, и дальше уже поехало этот поезд, было не остановить, и я пришел уже к тому, что вот есть сейчас. Насколько тяжело... Изначально, да, было очень тяжело. Прямо прошлая весна, половина лета. Тяжело, очень тяжело. А сейчас уже как бы идешь, да.
Сергей, а тебе тяжело принимать участие в этой передаче?
Да, я бы сказал, что в прошлом году это было очень лично, когда меня отстранили на полгода. То есть сейчас уже как-то, ну, в любом случае, время прошло, и уже как бы не настолько острые эмоции. А в прошлом году было действительно очень сложно. И потом еще также был конфликт в шахматной федерации. В общем, сложные события были в прошлом году, как-то все навалилось одно на другое. Ну, сейчас я надеюсь, что этот год будет получше, и дай бог дальше будет еще лучше. Но я бы, тем не менее, хотел спросить у Антона все-таки, вот он очень профессионально погружен в мир спорта. Вот как ты думаешь, вот Федерация шахмат России, ну, на мой взгляд, абсолютно верное решение приняла, когда перешла из Европы в Азию. И теперь мы можем играть в азиатских чемпионатах, ну, под своим флагом, я так понимаю, гимном и так далее. И соответственно, почему не переходят другие спортивные федерации? И вообще, как ты считаешь, нужно ли это делать вообще, твое мнение?
Я убежден, что нужно, особенно на примере футбола, потому что, давайте прямо уж говорить, ну, не будет в ближайшее время ни Олимпиады, никакого допуска. Будет все случиться вообще, снятие санкций, бизнес, культура, спорт.
Я даю лет 10, мне кажется.
Только после того, когда решится вопрос в зоне специальной военной операции. Когда сядет наш президент, когда с той стороны сядет тот человек, который будет представлять ту сторону, и уже, ну, обговорят и скажут, ну, какие-то будут, да, вот как после 45-го года были какие-то границы, интересы здесь, мы не переступаем. То есть, как бы, когда мир поменяется, вот когда то окончательно к чему он идет, то тогда все будет возвращаться. Это долгий процесс, надо понимать. И нас предупреждали, и мы видим, это реально долгий процесс. Просто так быстро ничего не бывает. Поэтому, и когда, даже если мы в футболе или еще где-то перейдем в Азию, то не надо бояться, что у нас потом никто не возьмет.
Конечно, возьмут.
Все вернут, как договорятся. Почему не переходят? У каждой федерации, я считаю, конечно же, свои есть причины на это. Где денег больше, там вопрос, скорее всего, денег стоит. Где денег меньше, скорее всего, ждут какого-то указания, не могут на себя взять ответственность. Поэтому в каждой федерации, я считаю, что свои какие-то причины. Но опять же говорю, там, где много денег, там боятся, видимо, где-то потерять в деньгах. Ну, а да, шахматам я только могу поаплодировать, что сделали этот шаг. И, но, с другой стороны, конечно, надо понимать, да, что в шахматах конкуренция в Азии тоже приличная, да, Сергей, если я не ошибаюсь?
В Азии она не то, что приличная, она гораздо выше, чем в Европе. Вот, то есть вот. Нам будет сложнее.
То есть, с этой точки зрения мы приобрели даже, получается.
Да, но просто все-таки надо всем разъяснить, что вот, к сожалению, мы говорим о командных в основном турнирах. То есть, когда мы играли командный чемпионат Европы, здесь получается командный чемпионат Азии. Раньше было все понятно. А когда играются личные турниры, все равно там пересечение с европейцами и так далее, это очень сложный процесс. И до конца понять обычному любителю шахмат, что значит переход в Азию, но это даже объяснить вот в рамках передачи довольно сложно. Я прав, Сергей?
Нет, ну почему? Вот если мы берем за основу, что в личных первенствах задача отобраться на чемпионат мира, на матч на первенство мира, то это, как правило, происходит через Кубок мира. А чтобы отобраться на Кубок мира, раньше все эти отборы проходили через чемпионат Европы, сейчас будут те же отборы, только через чемпионат Азии. Вот я думаю, что это примерно так все и будет.
Но все равно понятно, что процесс очень сложный. Хотя ты посмотри, мы говорим про Европу и футбол, например, Антон. Да, понятно, что европейские сборные одни из сильнейших. Но как играет Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония?
Я вообще не уверен, что если наша сборная сейчас выйдет с кем-то в Азии...
Там Иран. Я очень сомневаюсь, что сборная России даже там может пробиться.
Слушай, Кирилл, да, говорить прямо, сборная России по футболу прямо сейчас не существует. Они отказываются играть турнир в Азии, потому что устали, у них межсезонье жарко и так далее. Они уже заявили о том, что они не будут играть на играх дружбы, потому что, опять же, календарь внутреннего чемпионата и так далее, и так далее.
Это
по
ужасно,
сути,
на самом деле.
Сборная
это
России
ужасно.
По футболу нет. Ее нет. Мы не знаем, как она выиграет. Вот ты назовешь сейчас это сборной России?
Нет, конечно,
да
нет.
Никто не
нет.
назовет вообще. Поэтому ее, к сожалению, не существует. Она появится только тогда, когда вернутся международные матчи. То есть довольно-таки не скоро.
Антон, а как ты считаешь, насколько сейчас вообще безопасно выезжать российским спортсменам в недружественные страны?
Ну, вот тоже интересные, да, вопросы тоже спорят у нас в эфирах. Люди, есть четкое мнение, что абсолютно небезопасно. Но, опять же, скорее всего, смотря какая страна, и потому mm-hmm. что, ну, давайте смотреть так, где больше...
Нет, давайте назовем конкретно недружественные страны, что мы их
нет,
мягко...
Нет, а недружественные страны тоже
мы как
есть.
Мягко называем их, заметьте, недружественные.
Ну да, нет, ну потому что одна недружественная страна рознь другой, скажем так, недружественной стране, да? Хотя, с другой стороны, мы видим Испанию, которая, казалось бы, ну, Испания. Вроде им вообще так, по барабану, и в плюс они от наших туристов много всегда имели, но запрещает, не дает визы, не дала визы нашим борцам молодым. Потом, правда, они все перевернули в последний момент и сказали, ну, хорошо, давайте мы вам поможем, но тем не менее. Я здесь бы посмотрел, смотря сколько в стране, в том числе украинских беженцев сейчас прямо находится, причем не просто украинских беженцев, а агрессивных националистов. Вот там могут быть и провокации, и все что угодно. И смотря какой вид спорта, опять же, тоже.
В Вот ты знаешь, я никогда, условно говоря, трусливым человеком не был, всегда отстаивал с того мнения. Я очень критикую греческое правительство за пронатовское, за проамериканскую пропаганду. То, что показывают мои друзья, рассказывают по телевизору, это ужасно. Это абсолютное вранье. Мне стыдно, что две страны не воевала против Советского Союза, вернее, две нации не воевала против Советского Союза во время Второй мировой войны. Это греки и сербы. И простые греки в разговорах стоят за нас. Но то, что делает греческое правительство, не скрывая, ну, это просто такое предательство России. Мне так обидно и больно, что вот мой дед-коммунист, который всегда воевал и всегда был близок, и всегда греки так тепло были, и вот во вторник у нас будет тема, мы не будем сейчас ее раскрывать, Сергею тоже я попозже расскажу, и там я подробно поговорю, насколько некрасиво поступит в ближайшее время Греция с российскими шахматистами, Сергей. Пока этот вопрос стоит открыто, я тебе после эфира в частности расскажу, обсудим это. И мне обидно, что Греция, забыв о том, кто их спасал от турецкого ига, ведет себя так, но подчеркнут только правительство. Вот насколько я знаю, 80%...
Болгария то же самое.
Поэтому я не знаю, Сергей, даже в Грецию, вот что ты сказал, ты задал хороший вопрос, но я не представляю твой выезд, вот твой, вот мы с тобой выехали на турнир, вот пусть допустили, вот мы выехали на турнир во Францию, в Испанию, в Италию, не знаю, уж молчу про Канаду, Австралию, Соединенные Штаты, но вот появление, условно, твое-мое может самыми кошмарными последствиями закончиться, я уверен.
Но ты имеешь в виду со стороны... коллег?
Нет.
Или
нет,
со стороны кого?
Я не хочу сейчас тему сильно развивать. Точно со стороны коллег будет. Абсолютно точно. Но смотря кто на что настроен. То есть от нерукопожатия до рукоплекладства. И точно уверен, провокация со стороны тех агрессивно настроенных диаспоры или беженцев, которым дадут команду провести провокацию. Уверен в этом.
Но, с другой стороны, смотря, а чем объяснить, что в Великобритании сейчас идет Уимблдон? И к теннисистам такого нет. Есть со стороны украинских теннисистов. Они постоянно травят, в том числе Соболенко белоруску. Но при этом вот спокойно играет. Может быть, из-за того, что все прекрасно знают позицию наших теннисистов. Может быть.
Ну, я думаю, тоже, да, вот ты правильно говоришь, что там же очень сильно зависит от позиции человека. То есть, допустим, у меня позиция, она известная, а у теннисистов она может быть там, ну, другой, да, скажем так.
Да, и тоже поэтому... она всем, в принципе, известна.
Люди зарабатывают деньги, у людей бизнес, люди хотят заниматься любимым делом. Я так до сих пор и не знаю. Антон, просвети меня. Для того, чтобы играть на Уимблдоне и в турнирах Большого Шлема, и в Мастерсах, нужно подписывать бумагу?
Нет, 100%. Вот Салли Болтон, это которая... руководитель вот этого всеанглийского клуба тенниса и крокета, и какое-то там большое название, она перед стартом Уимблдона сказала, что мы рады, что россияне и белорусы участвуют, все подписали декларацию, и поэтому...
А декларация с осуждением или с непоощрением?
Нет четкого так понимания, что в тексте этой декларации. Мы можем видеть декларации из других видов спорта, абсолютно свинские в тяжелой атлетике. Они опубликованы, и Федерация тяжелой атлетики публиковала всю переписку с Международной Федерацией, выкладывала текст декларации, и прямо сказали Максим Агапитов, президент, писал большое письмо Международной Федерации, сказал, что это издевательство и свинство по отношению со стороны вас к вашим же коллегам-спортсменам. Мы это подписывать не будем и участвовать, соответственно, тоже не будем. А есть декларация, если я не ошибаюсь, у велосипедистов, у гимнастов. И я так понимаю, что не сильно они вообще различаются. И в теннисе уж причем они эту декларацию принимали под правительством Великобритании, потому что в последний момент был внесен дополнительный пункт. Дело в том, что Вероника Кудерметова, которая, кстати, сейчас вылетела с турнира, у нее спонсор Татнефть. И она выступала на Ролан-Гаррос с надписью. Ее попросили заклеить, просто потому что это правила такие. Англичане увидели это, и до них доперло. Это было буквально за несколько дней до старта.
Что это спонсор?
Да.
Спонсор...
Государственный, да, по сути. И прописали, что теннисисты должны не просто разорвать контракт, а доказать,
что он разорван.
Что он разорван. То есть, ну, это совсем уже, да, и поэтому... Это, и все это было с подачи правительства. И понятно, что декларации там никто, конечно, не признается, но мы все прекрасно знаем позицию этих людей. Достаточно вспомнить нашу знаменитую Дарью Касаткину.
Сергей, а ты сам вот оригинала не видел той бумаги, например, при которых можно играть в турнирах Каспарова? Вот сам оригинал ты видел или только слышал примерно как? Потому что я не видел, не читал.
Я оригинал не видел, я думаю, что, наверное, это тоже какая-то внутренняя бумага, но, тем не менее, сама суть этой бумаги, она известна, ты должен подписать письмо с осуждением СВО. Как там, что там написано более там, конкретно, нет, этого я не знаю. Ладно, я хотел все-таки на какой-то относительно позитивной ноте закончить. Хотел спросить Антона, как ты смотришь на то, чтобы на Матч ТВ опять появились... шахматы в прямом эфире.
Да, я-то только за и могу поддержать, и всегда, естественно, за, но не я-то решаю. Но я думаю, что, слушайте, у нас на канале такое огромное количество в последнее время появилось внутренних соревнований, трансляций. Прям там то, что в былые времена и не показывалось.
Ну, конечно, какой дар, условно говоря.
Я открою секрет. Вообще, как бы, не имею права говорить. Но это, я думаю, что никто не обидится, если я скажу, что у дартса очень даже неплохой рейтинг. У бильярда очень неплохой рейтинг. Люди по вечерам смотрят и радуются, и все довольны. И здорово, что мы начинаем показывать внутренние соревнования. Я думаю, что я говорю, это вопрос, к сожалению, не ко мне, потому что я даже трансляциями не занимаюсь. Я только могу смотреть там общую картину. Вот. Но я думаю, мы можем совместно...
Ну, я думаю, мы совместно, и Сергей может поднять этот вопрос. Формат молниеносной игры с датчиками передачи пульса гроссмейстера, когда это заканчивается в течение 7-8 минут, это очень зрелищно.
А если показывать еще, я, честно говоря, не очень люблю медиафутбол из-за их огромного количества мата, но они молодцы тем, что они показывают кухню. Если показывать вот этот внутряк весь, то, что происходит внутри, то это, мне кажется, очень интересно. Делать шоу, да, вот неделя легкой атлетики была, там Губерниев с Бузовой забеги на Никольской делали, это же классно тоже. Это все мы должны делать свое.
Подожди, я тоже там участвовал.
Да, и Сергей, да. Ты тоже в забеге, что ли? Ты тоже бежал?
Я тоже бежал, я занял первое место в своем забеге. Там я обогнал Ягудина и еще несколько спортсменов.
На самом деле у Сергея столько активности, когда что-то спрашивают, я не успеваю абсолютно за ним следить, потому что в день там по 2-3 каких-то мероприятия. Я даже вот рад, что он поехал наконец отдыхать, потому что порой он забывает, как его зовут. И такая сейчас занятость.
Хорошо, что у нас 3 Сергея Корякина.
Причем, знаешь, я горд всеми 3, потому что первый уже не выступает, он тренер уже в ЦСКА, но он четко сказал, что если была возможность зарабатывать деньги и ехать, он бы не подписал бумагу. А человек, который хорошо водит квадроцикл и выигрывал Дакар, единственный из россиян, он сразу же с первых дней поддержал свою страну и сразу же отказался участвовать в Дакаре, если надо подписать.
Они все, да, мы тоже делали, все наши гонщики молодцы, четкая позиция была еще в прошлом году.
И это вызывает большое уважение, вот, поэтому, говорю, славится страна Сергеем Корякиным. Я всегда говорил, что один у нас самый интеллектуальный, второй у нас самый сильный и меткий, это пятиборец, а третий у нас самый быстрый, вот. И это здоровская история, они еще молоды, полны сил, и, я думаю, могут подавать пример нашей молодежи.
Да, но я абсолютно, если есть еще время, я тоже...
Здесь как раз минутка у нас остается.
Сергей мне вначале спасибо сказал, а я хочу Сергею сказать спасибо за то, что он с самого начала приходил к нам на эфир, и вообще за его позицию. То, что у меня вначале было, мне казалось, что я один, да. И когда люди боялись говорить, а Сергей с самого начала не боялся. И сейчас они уже раскрываются, потому что видят, что есть Сергей, что вот это не только можно, а нужно говорить.
Если бы еще наши футболисты заговорили, которые ни один ни слова не сказал.
Один там говорил.
К сожалению, но никого не будем осуждать. Я думаю, время все расставит на свои места. Исторически так было, будет и есть. И будем каждый продолжать честно делать свое дело на своем поле, за своей доской, за своим монитором, за своим пультом управления. Вот. Буду рад еще раз когда-нибудь пригласить тебя, Антон, в нашу студию. А сейчас всем до свидания и до новых встреч.
Всем пока.
Корякин. За спорт. Thank you.